Издательство «Эксмо» представляет. «И смерти не будет. Русские космисты о бессмертии». Константин Циолковский, Владимир Адоевский, Валерий Брюсов. Мысль правит мир. О русском космизме. «Открылась бездна, звезд полна, звездам числа нет, бездне дна». Михаил Васильевич Ломоносов. «Вечернее размышление о Божьем величестве». 1747 год. «Смерть есть одна из иллюзий слабого человеческого разума». Константин Эдуардович Циолковский. «Воля Вселенной». 1928 год. «Народ идет не к памятнику, к поэту. Посвящать оды звездам нет нужды. Мы поднялись до них. Ничто не ново, но вечно где-то в космосе, близ Луны. Что, если бессмертие – закономерный продукт человеческого прогресса или больше, высший дар науки и духа?» Таким вопросом когда-то задались космисты, представители особой ветви философии, которые, несмотря на планетарный масштаб своей мысли, требуют открытия миру и сегодня. Название философского века, данное XVIII веку, в общем верно, ибо философия есть принадлежность несовершеннолетия, занятие мнимое без реального дела. Такой вывод сделал Николай Федоров, родоначальник русского космизма, автор труда «Философия общего дела», определенно почувствовав преодоленный рубеж между склонностью человека наблюдать за миром и новой потребностью его менять. Интерпретаторы Федорова позже назовут космизм проективной или практической философией, потому что он невозможен без призыва к действию – победить человеческую смерть, исполняя грандиозный проект по созданию технологических, общественных и политических условий для воскрешения всех когда-либо живших людей. После утраты метафизики в эпоху Просвещения мир полнился идеями, подрывающими принятый уклад вещей. Человек скорбел по порядку и искал всевозможные способы себя утешить. Пессимистов можно понять. Что, если не смирение с абсолютной бессмысленностью существования остается тому, чей бог умер? Но в России рубежа 19-20 веков появляется альтернатива – русский космизм, который, унаследовав безусловную веру и стремление к духовному единению, дополнил их абсолютным убеждением в естественности технического прогресса и противоестественности смерти. Спасение всех когда-либо живущих стало той программой максимум, ради которой космисты решились предъявлять требования не Богу, но человеку, чьей задачей было превосходство над природой и временем. Несмотря на интерес со стороны величайших умов России, Льва Николаевича Толстого, Федора Михайловича Достоевского, Владимира Сергеевича Соловьева, русский космизм не приобрел массовой популярности, в отличие от культа хаоса и пессимизма, захватившего Европу. Возможно, дело было в его своеобразной радикальности, проявлявшейся в глубокой, по сути, христианской вере в космос, понимаемой и как внеземное пространство, и как порядок, противостоящий несовершенству мирового устройства. Стиль и формулировки статей Николая Федорова могут напомнить странную религиозную проповедь, однако утверждающую идеи, полемичные христианству. Можно сказать, что у Федорова христианство никак не противоречит ни теории эволюции, ни технологическому прогрессу. Наоборот, религия говорит о вечном существовании, которое, безусловно, важно для Федорова, но в преображенном виде. Единственной подлинной формой бытия для него является тело, в том числе и после его загробного существования, которое будет оживлено техникой, развитие которой практически равно развитию человека как вида. Ведь создать такую технику способна лишь всеобщая организация, к которой люди должны прийти через развитие моральных качеств. Федоров призывал к единству, установлению почти семейных уз, которые бы соединили все население Земли. «Отцы будут воскрешены сынами, должны быть воскрешены». Таков этический императив и высшая цель человеческого прогресса по Федорову. Для Федорова предел человеческого развития достижим лишь в объединении, причем не только людей. Синтез должен произойти между мыслью и реальностью, верой и телом, технологией и искусством. Особенно интересна последняя пара. В отличие от технологий, которые устаревают, подлинное искусство не заменяется новым, а значит, существует вне времени, в вечности. Проблема, однако, состоит в том, что искусство оперирует образами, а не реальными людьми. Следовательно, стоит произвести очевидную замену, и тогда искусство позволит нам изъять человека из потока времени. Это лишь одно крайне общерассказанное мышление московского Сократа. А таких космоантропологических пересмотров культуры у Федорова целое множество. Размышлял он и о ритуалах, и о библиотеках, и о музеях, и даже о косметике. Но первичное зерно грандиозного проекта – это мысль, которая у космистов почти всегда имеет материальный план. Все потому, что первым шагом к победе над природой является осознание собственной смертности, которое, по убеждению Федорова, отличает человека от иных видов и порождает саму этику. Даже биологические особенности, например, вертикальное положение тела, напрямую определяют нравственные способности. Вторым шагом, также умозрительным, становится вера в осуществимость плана, без которой осознание смертности стало бы лишь трагическим тупиком. Еще одна неотъемлемая часть русского космизма – мысль политическая. Почти все последователи учения были идеологами того или иного общественного порядка. Например, Александр Святогор, чьи поэтические произведения вы найдете в этом сборнике, деятель анархистского движения. Но даже не зная этого факта, сложно не заметить, насколько стихи про человека, который на насмешливом рыле Луны разводит огород, схожи с убийством лунного света итальянских футуристов и, конечно, с победой над Солнцем Алексея Елисеевича Крученых и Михаила Васильевича Матюшина, чьи социалисты будетляне достигают будущего, освещенного электрическим светом. При всей поверхностной схожести утопий анархизма, социализма и космизма, последний, сущностно, отличается от двух других. В то время как в основе левых идей «справедливость для живых», космисты выступают защитниками тех, кому нигде место не предусмотрено. Николай Федоров обличает главную, по его мнению, эксплуатацию – участь отцов, тех, кто дал или, вернее, отдал свою жизнь в пользу последующих поколений. И лишь в новом космическом мировом порядке философ не прозревает общество восторжествовавшей дискриминации, где равенство и свобода, лишенные подлинного братства с ушедшими предками, остаются недостижимыми. Особенное общество описывает и последователь Федорова, ученый, теоретик освоения космоса и философ Константин Циолковский в своей научно-фантастической повести «Вне Земли». Действие этого произведения разворачивается практически в наше время, в 2017 году, где-то, вопреки названию, в Гималаях. Социальный уклад замка ученых напоминает феодальный. Физики, естествоиспытатели, среди которых, по всей видимости, воскрешенные Лаплас, Ньютон, Гельмгольц, Галилей, Франклин и некий русский физик Иванов, живут в обители науки, которая обеспечивается неучеными людьми с окружающих земель. Циолковский пишет не утопию, но скорее этап грандиозного плана. В его повести международный коллектив из француза, англичанина, немца, американца, итальянца и русского предстает братской отшельнической семьей, чьей душой является скромный русский ученый, который представляет проект реактивного космического корабля. Покорение космоса в этом видении – насущная необходимость для расселения бесчисленных поколений воскрешенных, главная работа человечества после победы над смертью. Сегодня, читая повесть, написанную почти что в духе детской сказки, сложно отвязаться от чувства несправедливости за великого мыслителя и всех его соратников, посвятивших жизнь настоящему времени, в котором полеты в космос – вещь, если и не обыденная, то вполне реальная. И действительно, логика космистов уже не кажется такой уж непостижимой. Сложно не согласиться, что единственным этически правильным исходом станет полет за пределы Земли самого отца космонавтики, который он совершит после того, как снова обретет тело, такое же, как у нас с вами. Но ложным будет и утверждение об одинаковом принятии идеи русского космизма в первой половине XX века. Рецепция философии была многогранной, а мнения о ее целях далеко не однозначными. К ним нередко относились и иронически, что ярко демонстрирует рассказ поэта Валерия Брюсова «Не воскрешайте меня», в котором главный герой отказывается от бессмертия, ужаснувшись, словно монстром Франкенштейна, видом ожившего Гегеля или того, во что он руками ученых был превращен. При этом, если Брюсов к космизму имеет скорее опосредованное отношение, даже среди практиков освоения вечной жизни находились умы, которые ставили идеи своих соратников под сомнение. Ярким примером неоднозначного восприятия положения о бессмертии и воскрешении является Александр Богданов, врач, идеолог пролеткульта, а также организатор и директор первого в мире института переливания крови, который в процедуре гемотрансфузии видел путь к продлению жизни. На собственном опыте Богданов проверил этот метод, сделав себе 11 переливаний, 5 из которых были объемом по 900 мл. Поначалу он переносил операции без каких-либо негативных реакций и даже отмечал удовлетворительный эффект. Однако 12-е переливание оказалось для Александра Александровича роковым и привело его к гибели. Действие рассказа Богданова «Праздник бессмертия», который принято определять как антиутопию, происходит в далеком будущем победившего коммунизма, обретенного бессмертия и утраченной смерти. Главный герой рассказа, гениальный и разносторонне одаренный ученый Фриде, во многом похожий на самого автора, изобретя бессмертие для других, становится заложником тысячелетнего круга повторяемостей, особенно невыносимых для гения, самое существо которого ищет новизны. Мучимый цикличностью, одной из антиномий природы, по сути романтический герой в фантастическом мире объявляет, что всеведение и бессмертие заслуживают не благословения, а проклятия, ибо вечная жизнь есть невыносимая пытка, и огненной вспышкой уходит в смерть, не отрицая бессмертия, но трагически честно его осмысляя. Богданов показывает, что даже победа над смертью не конечная точка для человечества, но начало новой, куда более сложной задачи – поиска смысла в контексте бесконечности. В этом, пожалуй, и заключается главная цель космизма сегодня – заставить нас помыслить будущее после будущего и представить вечность человечества в ее пугающих и в то же время умиротворяющих масштабах. Произведения космистов можно читать по-разному. Проверяя научные теории на прочность, как культурологов с особым взглядом на человеческое существование, как идеалистов, чьи фантастические картины внушают веру в нас самих, как тонких лириков, без устали вглядывающихся в звезды. Но, возможно, главная их задача в 21 веке – превратить мысль в план действия. И если мы хоть на миг допустили возможность воскрешения, если на секунду почувствовали, насколько смерть странна, а может, несправедлива и неестественна, значит, космисты уже сделали свое дело. Придвинули нас к будущему, заставив поверить, что нет предела человеческой воле. Зоя Павлова, литературовед. Владимир Адоевский. Годы жизни 1804-1869. 4338 год. Петербургские письма. По вычислениям некоторых астрономов, комета Вьеллы должна в 4339 году, то есть 2500 лет после нас, встретиться с Землею. Действие романа, из которого взяты сии письма, проходит за год до сей катастрофы. Предисловие. Примечание. Эти письма доставлены ниже подписавшемуся человеком весьма примечательным в некоторых отношениях. Он не желает объявлять своего имени. Занимаясь в продолжении нескольких лет месмерическими опытами, он достиг такой степени в всем искусстве, что может сам собой по произволу приходить в сомноболическое состояние. Любопытнее всего то, что он заранее может выбрать предмет, на который должно устремиться его магнетическое зрение. Примечание. Месмер Фридрих Антон. Годы жизни 1734-1815. Австрийский врач, получивший сенсационную известность своими опытами лечения болезней при помощи так называемого «животного магнетизма». В этом методе, в значительной мере шарлатанском, были некоторые зачатки гипнотического внушения. Таким образом, он переносится в какую угодно страну, эпоху или положение какого-либо лица почти без всяких усилий. Его природная способность, изощренная долгим упражнением, дозволяет ему рассказывать или записывать все, что представляется его магнетической фантазии. Проснувшись, он все забывает и сам, по крайней мере, с любопытством прочитывает написанное. Вычисления астрономов, доказывающих, что в 4339 году, то есть 2500 лет после нас, комета Вьелы должна непременно встретиться с Землею, сильно поразили нашего сомнамбула. Ему захотелось проведать, в каком положении будет находиться род человеческий за год до этой страшной минуты. Какие об ней будут толки, какое впечатление она произведет на людей, вообще какие будут тогда нравы, образ жизни, какую форму получат сильнейшие чувства человека, честолюбие, любознательность, любовь. С этим намерением он погрузился в сомнамбулическое состояние, продолжавшееся довольно долго. Вышедший из него, сомнамбул увидел пред собой исписанные листы бумаги, из которых узнал, что он во время сомнамбулизма был китайцем 44-го столетия, путешествовал по России и очень усердно переписывался со своим другом, оставшимся в Пекине. Когда сомнамбул сообщил эти письма своим приятелям, тогда ему сделаны были разные возражения. Одно казалось в них слишком обыкновенным, другое — невозможным. Он отвечал: «Не спорю, может быть, сомнамбулическая фантазия иногда обманывает, ибо она всегда более или менее находится под влиянием настоящих наших понятий, а иногда отвлекается от истинного пути, по законам, до сих пор еще необъясненным. Однако же, соображая рассказ моего китайца с разными нам теперь известными обстоятельствами, нельзя сказать, чтобы он во многом ошибался. Во-первых, люди всегда останутся людьми, как это было с начала мира. Останутся все те же страсти, все те же побуждения. С другой стороны, форма их мыслей и чувств, а в особенности их физический быт, должен значительно измениться. Вам кажется странным их понятие о нашем времени. Вы полагаете, что мы более знаем, например, о том, что случилось за 2500 лет до нас. Но заметьте, что характеристическая черта новых поколений – заниматься настоящим и забывать о прошедшем. Человечество, как сказал некто, как брошенный сверху камень, который беспрестанно ускоряет свое движение. Будущим поколениям столько будет дела в настоящем, что они гораздо более нас ознакомятся с прошедшим. Этому поможет неминуемое истребление наших письменных памятников. Действительно, известно, что в некоторых странах, например, в Америке, книги по причине одних насекомых не переживут и столетия. Но сколько других обстоятельств должны истребить нашу тряпичную бумагу в продолжении нескольких столетий? Скажите, что бы мы знали о временах Нихао, даже Дария, Псаметиха, Салона, если бы древние писали на нашей бумаге, а не на папирусе, пергаменте или, того лучше, на каменных памятниках, которые у них были в таком употреблении? Не только через 2500 лет, но едва ли через 1000 останется что-либо от наших нынешних книг. Разумеется, некоторые из них будут перепечатываться, но когда исчезнут первые документы, тогда явятся настоящие и мнимые ошибки. Поверить будет нечем. Догадки прибавят новое число ошибок, а между тем ближайшие памятники истребятся в свою очередь. Сообразите все это, и тогда уверитесь, что через 2500 лет об нашем времени люди несравненно меньше будут иметь понятие, нежели какое мы имеем о времени за 700 лет до Рождества Христова, то есть за 2500 лет до нас. Примечание. Дарий I. 521-486 годы до нашей эры. Древнеперсидский царь из династии Ахеменидов. Провел реформы, укрепившие персидское государство. Дарий совершил неудачный поход на скифов при Черноморье и начал войны с Грецией. Салон. Около 638-559 годов до нашей эры. выдающийся политический деятель и социальный реформатор древних Афин. Истребление пород лошадей есть также дело очевидное, и тому существуют тысячи примеров в наше время. Не говоря уже о допотопных животных, об огромных ящерицах, которые, как доказал Кювье, некогда населяли нашу землю, вспомним, что по свидетельству Геродота львы водились в Македонии, в Малой Азии и в Сирии, а теперь редки даже за пределами Персии и Индии, в степях Аравийских и Африки. Примечание. Кювье Жорж. Годы жизни 1769-1832. Известный французский ученый-натуралист и палеонтолог отстаивал метафизическое положение о неизменности биологических видов. Стремясь объяснить изменения земной фауны, выдвинул теорию геологических катастроф. Геродот. Около 484-425 годов до нашей эры. Древнегреческий ученый, прозванный отцом истории. Автор истории греко-персидских войн, выдающейся работы, отличающейся широтой замысла, мастерством изложения, непредубежденным отношением к народам негреческого происхождения. Некоторые исторические факты, излагаемые Геродотом, были впоследствии подтверждены археологическими находками. Говоря о походе Дария на скифов, он описывает жизнь народов южнорусских степей, что имеет исключительную ценность для изучения древнейшего населения Юга России. Измельчание породы собак совершилось почти на наших глазах и, может быть, производимо искусством, точно так же, как садовники обращают большие лиственные и хвойные деревья в небольшие горшечные растения. Нынешние успехи химии делают возможным предположение об изобретении эластического стекла, которого недостаток чувствует наша нынешняя промышленность и которое некогда было представлено Нерону, в чем еще ни один историк не сомневался. Нынешнее медицинское употребление газов также должно некогда обратиться в ежедневное употребление, подобно перцу, ваниле, спирту, кофе, табаку, которые некогда употребляли только в виде лекарств. Об аэростатах нечего и говорить. Если в наше время перед нашими глазами паровые машины достигли от чайника, случайно прикрытого тяжестью, до нынешнего своего состояния, то как сомневаться, что, может быть, 19-е столетие еще не кончится, как аэростаты войдут во всеобщее употребление и изменят формы общественной жизни в тысячу раз более, нежели паровые машины и железные дороги. Словом, продолжал мой знакомый, в рассказе моего китайца я не нахожу ничего такого, существование чего не могло бы естественным образом быть выведено из общих законов развития сил человека в мире природы и искусства. Следственно, не должно слишком упрекать мою фантазию в преувеличении. Мы сочли нужным поместить сии строки в виде предисловия к нижеследующим письмам. Князь Владимир Адоевский. От Ипполита Цунгиева, студента главной пекинской школы, к Лингину, студенту той же школы. Константинополь, 27 декабря 4337 года. Письмо первое. «Пишу к тебе несколько слов, любезный друг, с границы Северного царства. До сих пор поездка моя была благополучна. Мы с быстротой молнии пролетели сквозь Гималайский туннель, но в Каспийском туннеле были остановлены неожиданным препятствием. Ты верно слышал об огромном аэролите, недавно пролетевшем через южное полушарие. Этот аэролит упал невдалеке от Каспийского туннеля и засыпал дорогу. Мы должны были выйти из электрохода и с смирением пробираться просто пешком между грудами метеорического железа. В это время на море была буря. Седой Каспий ревел над нашими головами и каждую минуту, кажется, готов был на нас рухнуться. Действительно, если бы аэролит упал несколькими саженями далее, то туннель бы непременно прорвался, и сердитое море отомстило бы человеку за его дерзкую смелость. Но, однако ж, на этот раз человеческое искусство выдержало натиск дикой природы. За несколько шагов нас ожидал в туннеле новый электроход, великолепно освещенный гальваническими фонарями, и в одно мгновение ока Ерзерумские башни промелькнули мимо нас. Примечание. Гальванические фонари, электрические фонари. Гальванический ток – старое название электрического тока, возбуждаемого химическими реакциями. Теперь слушай и ужасайся. Я сажусь в русский гальваностат. Увидев эти воздушные корабли, признаюсь, я забыл и увещание деда Орлия, и собственную опасность, и все наши понятия об этом предмете. Воля твоя, летать по воздуху есть врожденное чувство человеку. Конечно, наше правительство поступило основательно, запретив плавание по воздуху. В состоянии нашего просвещения еще рано было нам и помышлять об этом. Несчастные случаи, стоившие жизни десяткам тысяч людей, доказывают необходимость решительной меры, принятой нашим правительством. Но в России совсем другое. Если бы ты видел, с какой усмешкой русские выслушали мои опасения, мои вопросы о предосторожностях, они меня не понимали. Они так верят в силу науки и в собственную бодрость духа, что для них летать по воздуху – то же, что нам ездить по железной дороге. Впрочем, русские имеют право смеяться над нами. Каждым гальваностатом управляет особый профессор. Весьма тонкие многосложные снаряды показывают перемену в слоях воздуха и предупреждают направление ветра. Весьма немногие из русских подвержены воздушной болезни. При крепости их сложения они в самых верхних слоях атмосферы почти не чувствуют ни стеснения в груди, ни напора крови. Может быть, тут многое значит привычка. Однако я не могу от тебя скрыть, что и здесь распространилось большое беспокойство. На воздушной станции я застал русского министра гальваностатики вместе с министром астрономии. Вокруг них толпилось множество ученых. Они осматривали почтовые гальваностаты и аэростаты, приводили в действие разные инструменты и снаряды. Тревога была написана на всех лицах. Дело в том, любезный друг, что падение Галлеевой кометы на Землю, или, если хочешь, соединение ее с Землею, кажется делом решенным. Приблизительно назначает время падения нынешним годом, но ни точного времени, ни места падения по разным соображениям определить нельзя. Примечание. Галлеева комета, названная по имени английского астронома и геофизика Эдмунда Галлея. Годы жизни 1656-1742. В 1718 году ученый открыл явление собственных движений звезд, до того времени считавшихся неподвижными. Галлей высчитал элементы орбит свыше 20 комет, в том числе большой кометы 1682 года, носящей его имя, и доказал периодичность ее возвращения к Солнцу. Отметим, что Адоевскому была известна повесть «Галлеева комета» Михаила Петровича Погодина, опубликованная в «Альманахе» на 1833 год «Комета Беллы», Санкт-Петербург. Санкт-Петербург, 4 января 4338. Письмо второе. «Наконец я в центре русского полушария и всемирного просвещения. Пишу к тебе, сидя в прекрасном доме, на выпуклой крышке которого огромными хрустальными буквами изображено «Гостиница для прилетающих». Здесь такое уже обыкновение. На богатых домах крыши все хрустальные или крыты хрустальную же белую черепицей, а имя хозяина сделано из цветных хрусталей. Ночью, когда дома освещены внутри, эти блестящие ряды кровель представляют волшебный вид. Сверх того, сие обыкновение очень полезно. Не так, как у нас в Пекине, где ночью сверху никак не узнаешь дома своего знакомого, надобно спускаться на землю. Мы летели очень тихо, хотя здешние почтовые аэростаты и прекрасно устроены, но нас беспрестанно задерживали противные ветры. Представь себе, мы сюда из Пекина дотащились едва на восьмой день. Что за город, любезный товарищ? Что за великолепие? Что за огромность? Пролетая через него, я верил баснословному преданию, что здесь некогда были два города, из которых один назывался Москвою, а другой, собственно, Петербургом, и они были отделены друг от друга едва ли не степью. Действительно, в той части города, которая называется Московскую, и где находятся величественные остатки древнего Кремля, есть в характере архитектуры что-то особенное. Впрочем, больших новостей от меня не жди. Я почти ничего не мог рассмотреть, ибо дядюшка очень спешил. Я успел заметить только одно, что воздушные дороги здесь содержат в отличном порядке. Да, чуть не забыл. Мы залетели к экватору, но лишь на короткое время. Осмотреть начало системы теплохранилищ, которые отсюда тянутся почти по всему северному полушарию.